Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Во второй половине в нашем эфире беседа с протоиереем Владимиром Соколовым об экзорцизме.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в программе «Апостол» мы будем читать и размышлять над шестой главой первого послания Коринфянам святого апостола Павла. Читать буду я, Евгений Никифоров, и попрошу батюшку, отца Георгия Климова, как всегда, разъяснить нам трудные места. А трудные или просто глубокие места, но тут буквально каждый стих.
Да.
Как судили о евреях, говорят, что у евреев там, у талмудистов, по тысяче смыслов на каждой йоте писания, то уж у апостола примерно то же самое видим, но это содержательное, это не просто отвлеченное толкование, а действительно большое жизненное, очень важное для нас толкование. Итак, в предыдущей главе, пятой, когда говорил апостол о том, как нужно поступать с различного рода блудниками, хищниками и так далее, говорит, что не нужно с ними даже и есть вместе, нужно извергнуть развращенного из вашей среды. Он также говорит о суде, начинает эту тему суда. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутри ли вы судите?» И вот уже в шестой главе. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными». Вот очень часто, чуть нас обидели, чуть что-то произошло, мы тут же бежим, так я его чуть ли не на епископа подаем в суд, так я ему, я скажу, я правду добьюсь, будет как полагается. Вот апостол все-таки говорит, чтобы мы пытались это внутри, тем более житейски, говорит он, тяжбы разобрать. А дальше уж я уж попрошу вас дальше рассказывать, потому что там страшные такие слова сказаны, что мы... И грешным делом я-то, как член церкви, думаю, боже, неужели и я буду судить ангелов тут по себе, как бы подумать. Но это сказано очень высоко о нас.
Ну, вообще, мне кажется, что, конечно, для апостола Павла было очень важно сохранить внутри церковной общины дух любви, который размывался, как размывается плотина, за счет еще и того, что верующие в одной церковной общине, имея какие-то тяжбы между собой по житейским делам, обращались к язычникам с просьбой разделить, рассудить вот те вопросы, которые ставили перед ними. Вообще вот греческое слово, простите, вот в синодальном переводе слово «судиться у нечестивых» правильно было бы перевести «судиться у неправедных». Неправедные они действительно в том смысле, что они не знают Христа, они не знают истины и высшей правды. И поэтому они уже в силу этого неправедны. Так вот, если они, не зная этой правды, будут судить по человеческим законам, то это часто может пойти вопреки законам божественным. И пример этому, доказательство этому мы найдем в Евангелии. В Евангелии от Луки, когда повествуется о том, что подошел один человек ко Христу и попросил Христа помочь разделить ему имение с его братом. Но на это Христос ответил: «Кто меня поставил, чтобы что-то делить или судить между вами?» То есть цель его пришествия совсем другая. И, казалось бы, отказал этому человеку вот помощи разрешить этот сложнейший вопрос, но дальше Евангелие говорит, что он, обратившись к слушающим его, сказал: «Берегитесь любостяжания». И затем привел притчу о безумном богаче. Помните, там, где богач, которому угобзилась нива, не знал, что делать с хлебом уродившимся, и сказал: вот все сломаю, построю новые житницы, заложу туда зерна на многие дни и скажу: душа, ешь, пей, веселись, у тебя много добра на многие годы. И дальше является этому богачу Бог и говорит: безумный, в эту ночь твою душу истяжут, кому вся сия будет? И дальше Евангелие завершает эту притчу словами: так бывает со всем, кто не в Бога богатеет. То есть вот апостол Павел опять же определяет главнейший критерий, по которому должно все происходить в жизни человека. И если от того, как ты разделишь это имение, не зависит твое спасение, а оно на самом деле мало зависит от того, сколько у тебя там будет земли или какой там у тебя будет дом, оно зависит от того, в каких отношениях ты будешь со своим ближним, в любовных или совершенно в каких-то греховных, вот от этого зависит, то лучше предпочти последнее. Чтобы быть в любви, остаться с ближним, уступи немного или много, пожертвуй собой, потому что христианская любовь – это любовь, основанная на самопожертвовании. И вот здесь апостол Павел начинает, ну, вроде как бы их тоже с небольшой иронией воспитывать и говорить о том, что если мы поставлены на такие великие дела, которые совершаем в мире, потому что, ну, действительно, в эпоху апостола Павла христианство начинало уже распространяться по вселенной, те обилие чудес, которые совершали апостолы и верующие во Христа, они, ну, можно сказать, поражали, приводили в шок всю вселенную, то если мы способны на такое, ну что тогда малозначащие дела, которые, ну это совершенно отцеживание комаров в сравнении с тем делом спасения, которое есть. И одним из таких дел действительно апостол выставляет: разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Ну вот здесь у толкователей разные есть ответы по поводу ангелов. Одни считают, что здесь под ангелами апостол Павел понимает демонов, то есть бесов.
Их писание иногда ангелами называют.
Ангелы, это да, в славянской традиции, поскольку, ну, по греческому праву писанию, если стоят две гаммы подряд, то первая читается как Н, а вторая как Г. Ангел. А традиция славянская сохранила такое интересное свойство, что если речь идет о добром ангеле, то читается правильно ангел. А если о бесе, то тогда агел. Агел. То есть Г читается дважды. Ну, такая особенность. Интересно. Так вот, важно, что здесь вопрос тогда, как мы их сможем судить. Но суд все-таки будет. Конечно, здесь, наверное, нельзя понимать суд даже такой, как Христос, когда скажет апостолам: сядете и вы некогда на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Нет. Многие рассуждают о более, ну что ли, таком спокойном и мирном суде. То, что когда человечество на страшный суд придет, христиане встанут пред Христом, то суд ангелов будет состоять в том, что человек немощной, с немощным естеством, подобострастный, удобопреклонный ко греху, смог победить эту мощь. Когда и мы увидим демонов, на что они способны и кто они, тоже ведь, наверное, ужаснемся. Но верующий, который спасся, то есть он смог стяжать дар благодати Духа Святаго, препобедить все эти козни, он уже тем, что он это сделал, будет судить ангелов, посрамит их и... Но что тогда и? Ведь вся беда ангельского мира, если речь идет о бесах, она заключается в том, что они же уже неисправимы для своего покаяния, для своего спасения. Они знают, что для спасения нужно покаяться, но не хотят и не могут. Поэтому в данном случае вот апостол здесь призывает верующих, конечно, не думать особо там, как они будут судить ангелов, а, ну что ли, показывает то величие, которому они призваны, и на что вообще верующий человек способен. А если это так, то что вы, ну действительно, такими стыдными делами занимаетесь, как между собой что-то делите, да еще не у мудрых, то есть у праведных, то есть те, кто находится в лоне церкви, а обращаетесь к кому-то, кто на стороне и вообще не заинтересован.
Кто на стороне никак. Внешней логики, внешней справедливости, конечно, внешнего закона.
Совершенно верно.
Поэтому лучше побежать, да, к батюшке,
и духовнику, вот для апостола
и сказать: батюшка, да. Как, если батюшка действительно духовный, конечно, человек?
Он... И то это уже весьма унизительно, говорит апостол Павел. Это, то есть, унижение для верующего человека, в принципе, вот так поступать.
Ну, тогда дальше, если позволите. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев? Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духа Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Длинно, но тут, в общем, да, такая большая, развернутая одна мысль. И хотел бы, чтобы вы начали вот с этого. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете. И притом у братьев.
Ну вот, может быть, в каком-то смысле те слова, которые уже были сказаны мною по поводу вот готовности к самопожертвованию, которая определяет правильность пути, она вот здесь апостолом Павлом так просто обозначается. То есть человек, который терпит лишение, человек, который обижен, но в смысле имеет правильный настрой на жизнь в плане своего спасения, он всегда ведь обращается к Богу, он всегда от Него получает утешение, защиту, помощь и так далее. И да, в конце концов, любовь, которая изливается в сердце человека благодаря тому, что он прощает, она и является, по сути дела, свидетельством начавшегося уже богообщения в жизни человека. Ведь если мы с вами внимательно посмотрим на то, что мы делаем, постоянно читая молитву «Отче наш», «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим», или по Евангелию от Луки, «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем нашим должникам», то это всегда есть свидетельство того, что мы вступаем в богообщение только в том случае, если готовы прощать. Но прощать не то, что случайно по отношению к нам совершается, невзначай там на ногу наступили в автобус, я его прощаю, нет. А то именно, когда человек против тебя, совершая зло, зная, что он зло делает, этим гордится, а ты, зная, что это зло, вот ему попробуй прости. И тогда оказывается на поверхе дня, что это самая наша главная задача, научиться именно вот это делать. Ведь у, по-моему, у святителя Игнатия Брянчанинова есть очень хорошие слова. То, что таинство спасения, это есть таинство милосердия. Оно основано исключительно на милости Божией. И дальше святитель говорит, для того, чтобы это таинство принять, чтобы оно стало нашим спасением, мы должны стяжать и такое же расположение сердца, которое этим таинством запечатлено, то есть милосердие, милующее сердце. Но это можно сделать только исключительно вот поднапрягшись и стяжав вот этот дух милосердия по отношению ко всем. А как это сделать? Это именно научиться прощать своих должников, то есть тех грешников, которые воюют против тебя. Это, конечно, непросто. Это идеал христианства. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за ненавидящих вас. Но, с другой стороны, если это обозначено, то нам без этого не спастись. Поэтому апостол Павел говорит, что вы очень просто уходите от реальности, братья коринфяне. Вместо того, чтобы лишаться чего-то и терпеть лишение, вы поступаете по гордости очень просто. Вы списываете человека, который поступает против вас плохо, из числа верующих, которых вы должны любить, и все. И этим ограничиваетесь. Но этим вы, можно сказать, наносите вред и себе, и ему. И вот это выражено отчасти вот этими даже словами. Вы сами обижаете и отнимаете, при том у братьев.
Но тут очень важные тоже слова. Мы, правда, в предыдущем толковании на главу пятую уже касались этого.
Да.
Он интереснейшим образом. Мы обычно выстраиваем для себя такие градации грехов. Вот есть, да, так сказать, страшные, смертные грехи. А если грехи, ну, такие не очень средненькие, грешки. Да. А есть, ну, так сказать, вообще, ну, так сказать, не очень существенно, ну, да, да, но это ладно. Бог простит. Бог простит нам все,
да,
это.
Да. Да. Да.
И вот он, апостол-то нелицеприятно говорит. И нам, говорит, очень серьезно, не обманывайтесь, не блудники, не идолослужители, но это, думаю, ну да, это действительно, не прелюбодеи, да, думаем мы, да, не малакии, не мужеложники, ой, как противно, нет, конечно же, мы не такие, мы говорим, а дальше, не воры, не лихаимцы, не пьяницы, а тут через одного, не злоречивые, да каждый просто, не хищники, Царствие Божие не наследуют. И такими, говорит он, были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вот здесь-то, мне кажется, крайне важно понять, как вы считаете, батюшка, вот как говорят святые толкователи, действительно в крещении и в таинстве покаяния эти люди избавились от того вот механизма этого греховного злоречия. Ну, хочется, ну, каждый вот на языке просто, хотя каждый раз удержи язык свой от зла.
Да-да-да.
В церкви.
Слышим, шалом, да.
Да, слышим. Каждое богослужение – это пение. И приходим домой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тут же осудили, кто там в церкви не так стоял, и в лучшем случае, если не так стоял.
Вообще, мне кажется, тут достаточно важно, что апостол не просто перечисляет, а еще и говорит, не обманывайтесь, потому что Царство Божие наследовать не могут те-то, те-то, те-то. То есть это очень важный критерий, видимо, очень актуальный для коринфян. Почему? Потому что если мы слышим в начале послания, что они имеют дары духа, видимо, то, что как раз спровоцировало их на гордость такую духовную, то они возомнили себе, что уже вне зависимости от своего сердечного расположения, коли они обилуют всем этим, они уже достойны спасения. А апостол говорит, еще надо потрудиться. И дальше, вот, ну, как обычно толкователь объясняет, апостол перечисляет сначала грехи, которые человек совершает против себя, то есть это внутренняя страсть. Это пять вот этих вот, начиная с блудников и заканчивая мужеложниками. А потом еще пять грехов дает, которые являются грехами против ближних, но тоже, в принципе, смертными грехами. Вот поставить вопрос, который вы поставили, вот как с этим быть и что с этим делать, мне кажется, что здесь вот опять же мы можем прибегнуть к Евангелию. Найти в Евангелии ответ на вопрос, что действительно ли вот в крещении весь как бы механизм исчезает, и человек выходит другим, новым. И вот здесь, конечно, надо сказать, что ответ будет отрицательным. Мне вспоминается толкование блаженного Феофилакта Болгарского на текст евангельский, связанный с крещением. И там блаженный Феофилакт ставит вопрос, зачем Христос крестится, омывшись в водах Иордана? И, выводя это в нравственную плоскость, объясняет, чтобы дать пример всем нам. А пример какой? И дальше блаженный Феофилакт говорит, чтобы мы наперед, очистившись, приходили к крещению. А дальше добавляет, чтобы не подпасть потом, не совершить грех, предавшись худому навыку. Ну вот, наверное, на слух то, что сейчас я сказал, это набор каких-то фраз. Но на самом деле мысль очень глубокая у блаженного Феофилакта. Блаженный Феофилакт этими словами утверждает, что в таинстве крещения человеку прощается грех. Но навык, страсть совершать грех, она за человеком остается, она никуда не девается. Поэтому человеку, пришедшему к таинству крещения, желательно напрячь свое естество для того, чтобы избавиться от этого привычки грешить. Страсти. По крайней мере, Богу в доброй совести пообещать, что если совершится таинство крещения, он всеми силами будет блюстись. И это на самом деле очень страшно, потому что страшно вот по факту, который часто совершается вокруг нас, вокруг священников, когда приходит жена, приводит мужа-алкоголика и просит его покрестить, думая, что это будет большим подспорьем для этого человека. Но он сам не хочет этого сделать. Он не хочет вообще бросать пить. И здесь сбывается то, о чем говорит блаженный Феофилакт. Он оскверняет крещение, предавшись опять вот этой страсти. Поэтому механизм, самое главное, нужно постараться, по крайней мере, свое мироощущение поменять до того, как ты таинство крещения принимаешь. Но если речь идет, конечно, о взрослом человеке, приходящем к таинству крещения. И апостол утверждает, что именно они избавились от этого навыка грешить и, омывшись, стали святы, выйдя из купели крещения. Но что тогда произошло с ними, если они опять предаваться начинают этим позорным страстям? Значит, ответ на вопрос очень прост. Та гордость, которая, ну что ли, заставила их возомнить о себе очень великое, то, что они подвижники благочестия, то, что они уже спасенные практически на 90%, она их опять, вот, можно сказать, вернула в то падшее состояние, в котором они находились. То есть талант крещения, даруемый человеку, это такая святыня, о которой нужно постоянно помнить, которую нужно постоянно лелеять и взращивать. Это не само спасение, это залог спасения. Это то семя, которое бросается в человеческое естество, которое нужно поливать, окучивать, удобрять, ну, в общем, лелеять. И тогда действительно вырастет дерево и принесет плоды. А если этого не делать, то это будет осквернение, конечно.
Вот тоже стих, который, ну, там, стал расхожей мудростью. Такой, все мне позволительно, но не все полезно. Естественно, да. Мы и мудро используем эти слова, и, к сожалению, спекулируя ими, злоупотребляем.
Да, часто
бывает. Вот этим, да, вот этой свободой, которую нам дал Господь. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.
Угу. Вот эти два стиха очень важны, конечно, и для понимания, ну и принципиального вообще понимания то, что мы совершаем в христианстве. И здесь обычно объясняют это место так, что апостол Павел говорит, что человеку позволительно все, в принципе все, если это не имеет нравственного аспекта. Ну вот, допустим, что съесть человеку? Вообще не имеет никакого отношения, что ты съешь. Потому что все сотворено Богом. Как в видении апостолу Петру, когда он находился у Симона Кожевника на крыше, видел это видение, перед тем, как пойти к Корнилию Сотнику. Апостол, закали и ешь. Он говорит, я не ем скверное. Закали, все, что освятил Бог, оно освящено. То есть в данном случае это не имеет, действительно все позволительно. Но если что-то имеет нравственный аспект, то есть влияет на твое спасение, оно, конечно, все можно, но уже ставит под угрозу твое спасение. Поэтому ничто не должно обладать тобой.
Если чуть-чуть совесть тебя обличает, хоть чуть-чуть прислушаться к ней.
Если есть в данном случае вот этот нравственный аспект, то уже ты должен, скажем так, смотреть в оба. И апостол это объясняет именно вот на примере. Пища для чрева, чрево для пищи. Но все упразднит Бог, ничего не останется. Оно никак на спасение не повлияет. Но дальше говорит, тело же, то есть это противопоставление. Тело не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. То есть в данном случае вот здесь апостол высвечивает очень важное учение церкви или божественного откровения о предназначении тела человеческого. Вот оно для чего сотворено Богом. Для него, для Господа, для своего Творца. Чтобы ему служить, чтобы быть с ним, чтобы наслаждаться с Господом. Если этого нет, если ты наслаждаешься своим телом чем-то другим, то в определенном смысле, в духовном смысле, ты всегда совершаешь блуд. Потому что любовь Божия по отношению к тебе, которая засвидетельствована пролитием крови Голгофской жертвой, она... Может, только в благодарности ты можешь, в благодарности только служить Господу, тебе больше ничего не остается. И это есть, пожалуй, самое важное, для чего мы и предназначены. Но здесь, по факту, мы видим, а совсем о другом апостол Павел начинает говорить.
Разве не знаете, что тела ваши – суть члена Христова? И дальше. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано «два будут одна плоть». А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Значит, грехи бывают двух видов. Против тела своего собственного, да?
Ну, да.
И
ну, да.
Другого рода, против ближнего.
Против ближнего, да. Ну вот по этой градации можно действительно разделить. Но удивительно ведь, что здесь апостол Павел противопоставляет совокупление с блудницей, Дословно, вот в греческом тексте слово «осоединяющийся с Господом», оно переводится так же, такое же слово «совокупляющийся с Господом». И, кстати, в таинстве крещения, когда читаются молитвы, там именно этот термин «совокупляющийся» употребляется. Есть один дух с Господом. То есть вот в данном случае, что делает человек, когда блудит? Он, можно сказать, уничижает величие божественного доверия, которое ему оказано. Уже тем, что он из небытия вызван своим естеством, которое есть не его, а Божие. И оно тем более еще искуплено кровью Господа. И тогда вот, ну вот получается, что действительно вот эта заповедь, которая, конечно, традиционно понимается из первой главы книги Бытия, именно как заповедь, относящаяся к законному браку, видите, как апостол Павел ее страшно подает. Даже и вне брака совокупляющийся с блудницей есть одно тело с блудницей, и потому что дальше вот он ссылается, это библейский текст, ибо сказано, два будут одна плоть. Вот что страшно.
А в чем здесь ужас, в чем тут страх, собственно?
Ну, вообще, по учению, здесь мы можем вот сказать о какой проблеме. Соединившись однажды, то есть нарушив заповедь Божию, которая, ты знаешь, является заповедью страшной, то есть переступив определенный порог безнравственности, а оказавшись за ним, ты совершаешь страшный грех. Страшный грех, смертный грех, лучше так его назвать. Смертный он в том смысле, что душа твоя умирает для покаяния. Ты, прилепившись к блуднице, которая есть греховная субстанция, я не знаю, как это лучше сказать, она сообщает твоему естеству дух не только свой порочный, но еще того, кто за ней стоит, потому что вот это слово «дух Господень» апостол Павел обыгрывает. Он не говорит явно, но за блудницей стоит бес. Соединившись с бесом, ты уже не отмоешься от этой грязи никогда. А что тогда ты будешь дальше делать? Покаяние ты принести не сможешь. Ты весь испачкан этой бесовской злой энергией. Не случайно ведь апостол Павел после этих слов сразу скажет, не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего в вас духа. Вот ответ на вопрос, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. То есть ты зачеркиваешь возможность своего спасения ради вот этого сиюминутного наслаждения, которое сладостно в момент общения, но потом настолько горьким становится для человека, он не может от этого яда избавиться в течение всей своей жизни. Он еще и вычеркивает себя из книги «Жизнь». И вот эта опасность, она... по всей вероятности, в Коринфе как нигде была актуальна. Помните, мы говорили, что Коринф – это был вообще город до принятия туда Христа очень безнравственной жизни. И была пословица «живущий, ты живешь как коринфянин», то есть ты живешь крайне безнравственно. Видимо, перед глазами этой коринфской общины, неправильно понявшей учение о свободе, было столько примеров, соблазняющих, искушающих, завлекающих их в это, что они всячески пытались себя извинить возможностью вот вступления в такие вот порочные, страшные связи. Апостол Павел говорит, что бы вам ни казалось, учение оно есть, и оно непреложно. Вы храм Бога Духа Святаго. Как может войти благодать в сосуд, оскверненный уже пороком и грехом? Никак не может. И вам от него не избавиться. Вот, пожалуй, это самое важное, что мы имеем чуть ли не во всем послании к Коринфянам. Это эпицентр учения. Вы есть храм Бога Духа Святаго. Вы члены Христова.
И я хотел бы закончить сегодняшнее наше толкование, повторив слова, которые говорит апостол в середине этой главы, которая тоже является сердцевиной, наверное, этой главы. «Не обманывайтесь».
Да.
«Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». Что ж, дорогие братья и сестры, не будем обманываться. Дело-то серьезное. Собственно, мы этим, собственно, занимаемся с отцом Георгием, наверное, тем, чтобы показать, что дело это не просто в неком таком философстве неприятном, очень глубоком, очень интересном разборе смыслов слов, понятий Священного Писания и самого послания, евангельского послания Господа, которым занимается апостол так глубоко, ведая нашу жизнь, жизнь нашей души. Но главное состоит в том, чтобы мы просто не обманывались, и, как опять-таки сказано, блюдите, яко опасно ходите.
Ну да, мне кажется, вот то, что даже в пятой главе мы говорили о закваске, это сюда же можно отнести. То есть речь идет не о том, что ты блудник, пьяница и так далее, а постарайся сделать так, чтобы даже закваски вот этих пороков в тебе не существовало. Если ты не стараешься, и тебе все равно, значит, ты уже в прелести, то есть ты обманываешься.
Мы сегодня читали и толковали 6 главу из 1 послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал и рассуждал над этой главой протоиерей Георгий Климов. Спасибо большое.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, протоиерей Владимир Соколов. Сегодня мы с отцом Владимиром будем говорить на тему очень интересную и загадочную. Мы будем говорить об экзорцизме. Отец Владимир, как это слово переводится на русский язык?
Смысл этого слова сводится к тому, что это изгнание беса. Но надо сразу оговориться, что под словом экзорцизм имеется в виду изгнание такое, по некому пособию, по принадлежности к сану. То есть вот служебник, чин определенный и сан дает возможность изгонять бесов. Так думали католики. Собственно, вот эти все чины изгнания, они пришли из католических требников к нам через требники, которые внедрил Петр Могила. Вот. Но мы из истории православия знаем, что изгоняли бесов, например, монахи, которые не имели сана священнического. Даже поначалу монашество вообще избегало сана священства. Это считалось, что это как бы измена самому монашеству. Но, тем не менее, монахи без всяких чиновников, без всякого сана изгоняли бесов и с этим справлялись. И это означает только одно, что, значит, ни сан, ни эти чины не являются обязательными для изгнания бесов, а стало быть, это дар не сана, а это личный дар, это дар личного подвига. Мы, например, знаем, что Иоанн Кронштадтский, он вообще изгонял бесов даже по телефону, простым крестным знамением или простым восклицанием во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Стало быть, когда мы делаем это принадлежностью сана, то мы тем самым сводим это к рукоположению, и не более того. Но достигалось это подвигом, нравственно-аскетическим подвигом. И когда мы сегодня слышим о том, что вот там изгоняют бесов, тут изгоняют бесов, я не берусь судить о том, как это на самом деле происходит. Я могу только сказать о том, что значит, мы живем в эпоху, сделать вывод такой, должны были бы, что мы живем в эпоху обильного снисхождения Святаго Духа на подвижников, благочестия. Но думается, что это не так, потому что я разговаривал с одним подвижником, который действительно подвижничает, он в горах несет аскетический подвиг. И он говорит, что кончается это тем, что сегодня просто бесов туда-сюда погоняют, они начинают изображать, что их гоняют, что им тяжело, и тем самым внушают тому, кто в это верит, что он обладает такими дарами, и он соблазняется этим, и соблазняет очень многих других людей. А подвижник этот мне говорил, что сегодня уже бес настолько наловчились, такое нравственное аскетическое оскудение, что бесы уже не боятся и крестного знамени, могут рядом встать, помолиться, даже Божьей Матери не бояться. Ну, вот я только говорю то, что мне говорил человек, которому я доверяю, и который действительно несет этот подвиг, и я вижу, как тяжел этот подвиг, и как постепенно происходят изменения в человеке, как трудны эти изменения. И когда мы думаем, что если мы взяли требник и надели епитрахиль, и можем изгонять бесов, то вызвано это по большей части самомнением. Причем этот же подвижник мне рассказывал, что однажды он как-то решился на это, но и то по просьбе очень многих людей, кто его, и понял, что это никак не связано ни с его саном, ни с требником, еще, что это бессмысленно. Он на своем опыте убедился. Так что я отношусь к этому явлению, ну, не то чтобы отрицательно, потому что, возможно, что среди них и есть подвижники. Вот, но я отношусь к нему настороженно и с большим вопросом. И вот свои сомнения я излагаю вот в такой форме, в которой пытаюсь донести это и до вас. Но ведь легко самому соблазниться в подобной ситуации. Но это не столь страшно, когда ты соблазняешься сам, потому что у тебя есть возможность вот какого-то подвижника, о котором я говорю, раскаяться и не возвращаться к этому. А очень трудно, когда обрастаешь людьми, которые от тебя жаждут этого, которые окружают тебя, которые так же, как те бесы, которые покрикивают по поводу того, что им там больно или что им тяжело, и так же и начинают все окружающие этим восторгаться, очень трудно возвратиться к трезвому состоянию. И это большой соблазн, который может разрушить очень многое в церкви и разрушить, прежде всего, саму традицию этого, потому что традиция эта, она по Божьему промыслу совершается. Господь сам избирает таких людей, а не потому, что его руку положили в сан или дали ему в руки требник.
Отец Владимир, что такое беснование? И много ли среди нас бесноватых? И как отличить бесноватого от психически больного?
Это очень сложный вопрос. Понимаете, ведь дело в том, что на самом деле вот эти психические процессы, они пересекаются. Это очень сложный процесс. И когда пытаются свести это к тестам, типа, как относится к святой воде, до каких-то пор это работало. Но вот сегодня я говорю, что все изменилось. Сегодня уже подобного рода тесты не проходят. Ведь дело в том, что святые отцы-подвижники, они очень глубоко изучали душу человека. То есть, вот если уже говорить о психологии, то я доверяю только психологии святоотеческой. Потому что она опытная, она исходит из опыта. Из опыта общения с Богом, из опыта общения с братьями, с человеком, с природой. Вот эти процессы, они описаны у святых отцов. И здесь можно учиться вот этой психологии. И у них можно понимать, а что же такое бес? Кто они? Ну, понятно, что это злые духи. Вот, но ведь история грехопадения, она напрямую связана, во-первых, с теми духами, которые прежде пали нас, но и с падением человека. Ведь подлавливает этот дух нас на опыте своего грехопадения. То есть, ведь любой человек, вот понять, что психологию духа, нужно понять психологию человеческую. Вот любой человек, который испытал какой-то опыт, ему кажется этот опыт абсолютным. И он этот опыт фиксирует и начинает этот опыт передавать. А оценки его, они не критичны. Он отрицательный опыт свой толкует как положительный опыт. И он его фиксирует и передает другим людям. И поэтому беснование, это как раз начинается оно с чего? Оно начинается с вот этих неправильных, критически неправильных оценок того, что происходит внутри нас. Мы забываем о том, что мы после грехопадения стали смертны, страстны и тленны. Вот что мы стали страстны, мы об этом знаем. Но как это конкретно воплощается в нас, мы не интересуемся этим. Мы часто говорим о страстях. Мы слышим за богослужением, что от юности многие борят меня страсти. Да? Мы слышим это, но не понимаем, как это конкретно в нас действует. Ведь страсть – это, по учению святых отцов, это извращенная добродетель. Почему столь действенна она? Потому что она вырастает из того же самого корня, из которого вырастает добродетель. Она питается энергией жизни. И это страшная трагедия для человека. Потому что, чувствуя эту энергию, он страсть истолковывает как некое такое харизматическое обладание, как снисхождение духа. потому что страсть опьяняет человека. Но мы знаем, что опьянение страшно похмельем. Вот точно так же, опьяняясь страстью, мы потом испытываем это похмелье. Так вот, бес как раз действует так. Он возбуждает в нас страсть, которая воздействует на этот корень жизни, высасывает оттуда соки. Он сам пользуется этим, потому что он живет за счет обольщения человека. И много людей, которые поддаются этому. Я бы сказал, что слово «много» — это ничего не значит, потому что в той или иной мере мы все к этому причастны. Это такое тотальное обольщение и тотальное действие страсти, потому что от страстей может избавить нас только Бог. Мы не можем обратиться к какому-то врачу, врачевателю. Но важно желание, конечно, наш вектор свободы, но вылечить может только Бог. И Бог может как раз преобразить страсть, переориентировать ее, вектор другой придать страсти, так что она будет обращаться в добродетель. И добродетель будет вытеснять страсть. В этом весь смысл аскетики. Преобразование этой страсти. Вот мы же с вами, читая святых отцов, вдруг с удивлением отмечаем, что они говорят, что спасение – это обожение. Не очень понимаю сам этот термин, но главное, даже если понимаем его, думаю, ну как же так? Как же мы можем обожиться? Если не можем обожиться, то не можем спастись. Но, понимаете, ведь важно переменить вектор своей жизни. Важно сделать шаги, ведь Бог оценивает не достижения, а намерения. Вот эти намерения, они очень важны. Вот намерение жить по-другому, оно уже ставит человека в другое положение по отношению к бесам. То есть, если до этого человек жертва этих духов, которыми они распоряжаются почти вот тотально, вот, то изменение этого вектора, а это только с Божьей помощью происходит, избавляет человека от этого жертвенного служения бесам. То есть оно не делает его бесноватым, оно изменяет его, оно ставит его на путь восхождения. Вот это аскетический путь восхождения, он и есть путь спасения. То есть все православие, оно вокруг этого. И экзорцизм мы воспринимаем, ну, как такое внешнее влияние, что мы пришли на какую-то процедуру, вот нас избавили, и все, и теперь мы, так сказать, свободны от этого. Это не так, ведь, знаете, Христос всегда, когда влечил человека, говорил: иди и больше не греши. Изменение человека, оно должно быть внутреннее, оно связано с его вектором свободы. Как говорит Феофан Затворник, что невозможно человека спасти без его воли. Так вот, точно так же невозможно человека избавить от этого бесовского влияния без его воли. Но он тогда должен понимать, в чем же это влияние, как оно происходит на нашу духовную жизнь. Вот. Поэтому я понимаю экзорцизм как некий процесс. И подвижник может помочь, когда этот процесс поменял вектор. Тогда может помочь. А когда человек хочет прийти как к зубному врачу, на процедуру, ему вырвут зуб, и он думает, что немножко поболит, и все кончится. Это не так, потому что это не телесный процесс, а духовный процесс. Он связан с духами, злобой поднебесной, и наша брань, она не против человека, она за человека, против них. И вот эта брань, она очень имеет такие тонкие аспекты, которым мы должны все учиться. Вот. И не знаю, возможно, знаете, у Бога уже всегда всего много. Во времена оскудения, читаем мы в Библии, что казалось, что вообще оскудела жизнь, что нет человека, который мог бы взять на себя ответственность за Израиль, который мог бы повести Израиль по пути спасения. И вдруг находился пророк, который указывал: да вот там есть пастушок такой, вот он там где-то живет, и помазывал его на царство. Так и сегодня есть такие люди, мы их не знаем даже, и они-то сами себя не знают. Господь поставит их на это служение. Но это служение, оно многогранно. Оно в таком аспекте, в котором вот я сейчас излагаю. Потому что это не мое, это у святых отцов так.
То есть все мы отчасти в большей или меньшей степени бесноваты. Любая страсть – это, получается, какое-то беснование.
Да, я расцениваю это так. Но, конечно, бывают открытые формы одержания, когда человек или по небрежению, или по невежеству, или по гордыне, или еще по каким-то другим страстям уже становится обиталищем таким, когда мы же знаем, что Христос изгонял как-то очень много бесов там, из тех, из кого он изгонял. Но и там же сказано про изгнание бесов, что на семь изгнанных может семь худших прийти. А почему сказано? Это сказано потому, что если не будет этого вектора, в котором человек захочет поменять свою жизнь, не будет этого желания. Вот если уже говорить о страсти, вот, и подвижники тоже так говорят, что страсть допустима только в одном случае, когда человек хочет спастись. Вот всю свою страсть, всю свою энергию этой страсти он вкладывает в это. Вот. Если вектор этот меняется, то тогда уже невозможно возвращение. А иначе, даже если кто-то сегодня способен это изгонять, и, возможно, даже возгордился, изгоняет он, семь изгнал, а на семь пришло семь худших. Поэтому это особое в церкви служение, которое доверяется очень немногим людям, которые, во-первых, способны это делать, а во-вторых, правильно этим распоряжаться. Потому что просто слепо пришел, вот я изгоняю из тебя, это может кончиться еще новым одержанием и куда более сильным и мощным.
Неужели нет никакого лекарства от страсти? Ведь бывает так, что человек и причастится, и в этот день прогневается или осудит, даже еще в более тяжелой форме, чем он делал это до причастия. Неужели даже такое лекарство бессмертия, как причастие, не может нас спасти от наших страстей?
Ну, если бы мы были бы готовы, то нам достаточно было бы причаститься один раз, как Марии Египетской. Вот, но в том-то и дело, что мы не готовы к этому, что каждый раз мы возвращаемся, как пес на свою блевотину, потому что принимаем страсти за некое небожественное посещение, потому что эти вещи едва различимы, потому что мы вступили на путь познания добра и зла, мы вступили, вкусив плодов с древа познания добра и зла, и теперь назад ходу нет, теперь есть возможность только это пройти. Пройти с тем, чтобы отказаться от зла. И опыт вот, даже самого одержания – это опыт, который человек может, осмыслив, сделать опытом отрицания страстей, избавления от них. Но обязательно он должен в этом сам участвовать. Потому что я говорю, ну мы мыслим это как внешнее влияние, к которому мы не причастны. Пришли, нас освободили, там, ну, мы как маленькие дети, знаете, когда мы приходим к родителям, вот родители дали денег, накормили, напоили, купили то-то, пятое, десятое, двадцатое. Но, во-первых, само человечество уже сегодня, оно входит в возраст уже отнюдь не детский, а уж по крайней мере отроческий, да, а вообще-то во взрослое состояние движется. И ответственность другая. Стало быть, и спасение, оно становится более осмысленным, а стало быть, и более действенным. И я думаю, что если сегодня мало таких подвижников, а может, их вообще нет, только по одной простой причине, вот по этой самой причине. Потому что раньше для ребенка это было позволительно. Ребенок получал это, благодарил Бога, он, потому что он наивно все воспринимал. Возраст наивности прошел.
То есть те примеры в Евангелии, о которых мы читаем, как по молитве Хананеенки исцелилась дочь, как апостолы изгоняли бесов и подобные этим рассказы из первых веков христианства, для нашего времени уже не работает?
Ну, дело в том, что, во-первых, это в какое время, когда церковь, как про нее сказано, жила единой душой, одной душой. Одна душа была, и дух обладал всеми. То есть все обладали дарами, это было время так сказать, даров такое, это было начало церкви, ну и было изобилие даров. Вот. Но это было детство церкви, это было детство, ну, посмотрите на ребенка, вот, на любого ребенка. Ребенок полон жизни, он наивен, он доверчив, он радостен, вот, и он изобилен энергией своей. Вот. А когда вступает в юношеский возраст, то уже какой-то недостаток чувствуется энергии, а взрослое состояние требует экономии энергии, а старость, она вообще должна быть мудрой, она должна быть мудрой и экономной.
А как вы думаете, в каком возрасте находится человечество?
Ну, я боюсь переносить это сравнение на цифры или на возраста, но я думаю, что в общем и целом мы движемся к взрослому состоянию, к сознательному состоянию. И выбрав этот путь познания добра и зла, ну, мы должны умудряться Христос возрастал в любви и мудрости. Невозможно возрастание в любви без возрастания в мудрости, и невозможно возрастание в мудрости без любви. Вот беда человечества сегодня, что мы получаем много знаний, но при этом наше сердце спит. Это знание, оно холодное, для холодного рассудка, для холодного сердца спящего. Как то, так и другое плохо для человечества. Как то, так и другое способствует возрастанию в этих страстях. А сегодня время, когда мы должны произвести вот этот синтез, брак, о котором говорят святые подвижники, это брак ума с сердцем. И во все времена в этом была потребность, и так подвижники действовали. Но сегодня я говорю обо всем человечестве. Потому что подвижники – это кто? Это передовой отряд человечества, который идет впереди всего человечества. Но само же это положение передового отряда – это, с одной стороны, способность продвигаться туда, но это же и опасно в смысле обольщения. Поэтому среди подвижников мы часто встречаем случаи обольщения, случаи беснования. Вот Игнатий Брянчанинов описывает такие случаи, когда к нему приехал один человек и рассказывал о том, как вот он, какие подвиги он совершает. И святитель ему сказал, чтобы он только к балкону-то не подходил бы, к краю балкона. Потому что сегодня ты в эйфории, а завтра бес тебе скажет, чтобы ты прыгнул.
Как же нам относиться к евангельским рассказам? Вот исцеление гадаринского бесноватого. Никакой внутренней работы он над собой не производил. Легион бесов вышел по одному слову Господа. Вот исцеление дочери Хананеенки. Она была где-то очень далеко от того места и исцелилась тоже по воле Божьей. Вот исцеление отрока, которого бес бросал то в огонь, то в воду. По молитве его отца, даже такой немощной молитве, этот человек признается, что нуждается в вере. «Помоги моему неверию», просит он. Вот этот отрок исцеляется тоже без всякой внутренней работы, без всякого подвижничества. Неужели все это от нас уже отнято?
Мы говорили о возрастах, да, вот как раз, так сказать, такой детский возраст в церкви, да, вот, но сказать, что это совсем без участия человека, это, знаете, как бы извратите суть Евангелия и вообще всего того, что происходит, потому что этот же гадаринский бесноватый, он хотел от этого избавиться, он страдал от этого, он же понимал это, и он понимал, что он может быть избавлен только вот Христом, ведь его же просили, к нему подходили, его... Страстно этого желали. То есть вот эта страсть, она преобразовывалась в желание стать другим. И почему это желание возникало? Да потому что они перед собой видели совершенного человека. Они видели и понимали, что они тоже к этому имеют отношение. Что они тоже, в них заложены эти качества, которые во Христе были воплощены в совершенстве. Он был совершенный человек. Но он же и сказал, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Это же заповедь, мы забываем об этом. Если мы не ставим такой цели, если мы не стремимся к этому, все наши усилия тщетны.
Но ведь наверняка и современные одержимые бесом люди также страдают и также страстно хотят исцеления.
Ну, понимаете, дело в том, что там исцелял-то кто их? Сам Христос. Совершенный Бог и совершенный человек. А сегодня мы хотим исцеления от кого? У кого и Петрохиль, и Требник, но... Есть ли среди них люди, в достаточной мере обладающие этим совершенством? Есть ли среди них те, которые, как Иоанн Кронштадтский, могли крестным знамением изгнать? Вот, потому что можно обложиться этими чиновниками и епитрахиль одеть, и сан не помешает, если ты уже мог бы сделать это и без этого. Но каков результат? Каков результат? Изгоняется или нет? Почему это изо дня в день там повторяется, кричат люди там, все, погоняют бесов туда-сюда, да. Они очень довольны, что их погоняли. Получается такой спектакль, в котором мы поиграли. Мы все зрители, а режиссер кто?
Отец Владимир, вы лично знаете случаи исцеления бесноватого человека, чтобы наконец-то этот мучительный дух покинул и не возвращался больше?
Я лично таких случаев не видел, не знаю, ну... Так доходили слухи, но вот у меня нет таких свидетельств, поэтому я не могу. Сейчас я рассуждаю чисто, так сказать, теоретически по Евангелию и по описанию прошлых таких изгнаний. То, что эти изгнания возможны, я свято верю.
А что бы вы посоветовали людям, у которых или родственники бесноватые, или сами они являются одержимыми злыми духами?
Я бы посоветовал им всегда находить даже в самом одержимом бесноватом человеке вот эти человеческие качества и проявлять свои человеческие качества – милосердие, любовь. Потому что ничто не может так изгнать бесов, как любовь. Ибо бесы нетерпимы к любви. Они ненавидят Бога. Почему? Потому что Бог есть любовь. Вот любовь, она изгоняет любовь, она остается после всего. Ничто ее не может повредить, и она останется в конце концов. Поэтому родственникам я бы посоветовал молиться, чтобы Бог послал, во-первых, милосердие, а во-вторых, любовь к этим людям. Потому что без любви невозможно как бы смириться с этим человеком, и даже помочь ему невозможно. Потому что мы сторонимся от них, как от прокаженных. Вот, а это страдающие люди. Но я говорю, сегодня даже вот по моим наблюдениям, уже это уже мой личный опыт, очень много такого кликушества, которые принимают за беснование. А кликушество – это род такой истерии и род игры, при котором эта игра устраивает всех. И священника, которого, так сказать, устами какой-нибудь кликуши возвышает бес, да, и бесноватую, потому что она находится в центре внимания. Ну и всех, кто это видит. Но надо трезво относиться к этому, трезвиться и отличать одно от другого. Беснование бывает столь потрясающе, что оно до основания переворачивает человека. Я наблюдал такие случаи. Вот я был в Дивеево, и там ночью мы пошли купаться в источник Казанской Божьей Матери. И подошла такая миловидная девушка, лет, может быть, 17-18, и попросила молиться, что она будет окунаться, что ее, значит, благословил батюшка там 40 раз окунуться и изгонять беса. И, в общем, она вошла туда, и после 2-3 там погружений раздались такие зверские звуки, которые может издавать только дикий зверь. Я все-таки взрослый мужчина и повидал всего в жизни. Даже у меня, так сказать, ёкнуло сердце, и кровь стала стыть в жилах. Потом все перепугались, я говорю, что мы стоим-то, давайте помолимся. Начали когда молиться, как-то бес стал потише кричать. Потом вроде как даже умолк. И потом она даже созналась, выйдя оттуда, что чуть-чуть не вышел бес. Она даже больше 40 раз погрузилась. Но на следующий день я наблюдал такую картину. Она вошла в храм, начала прикладываться к иконам и начала опять кричать. Или вот другую картину я наблюдал в том же Дивеево. 2-метровых таких казака мощных. Они едва-едва справлялись с женщиной одной. И так ее скрутив, тащили ее к мощам преподобного Серафима. Она дико кричала, и я видел, что они прикладывают огромную силу для того, чтобы ее подтащить. Они так взяли ее за волосы и приложили к мощам преподобного Серафима. И вдруг она превратилась в такую пушинку, которую один из казаков взял так на руки и понес, как маленького ребенка. Вот вам случай, когда преподобный Серафим уже через свои мощи изгоняет бесов. Во всех случаях смиряет их, уж точно.
Благодарю вас, отец Владимир, за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию, чтобы хоть как-то пролить свет на эту ужасную болезнь, беснование. Лекарство от этого только в руках Божьих, и будем надеяться, что ни мы, ни наши родственники никогда не узнаем, что такое одержимость.
Не знаю, сумел ли я пролить свет на эту проблему, но, кажется, немножко рассеять туман этой туманной проблемы нам удалось. Но вообще, конечно, это большая загадка, и я думаю, что разгадана она будет нами только тогда, когда мы пройдем по этому пути, пути совершенства. Подвижник, который изгоняет, он знает. Он знает бесов и в лицо, и знает, как их изгонять. Он созрел, он дозрел до этого понимания и видения. Поэтому, если мы хотим это понять как-то, испытать это, мы должны идти вот этим подвижническим путем.